Інтерв'ю на радіо «Спутник».
В студии Илья Харламов. Здравствуйте. 9 декабря 1987 года принято считать днем начала первой интифады, иными словами, вооруженной борьбы палестинцев против евреев и государства Израиль, которая продлилась 6 лет и закончилась мирным соглашением. Поначалу палестинцы использовали камни и самодельное оружие. Затем сопротивление приобрело организованный и более массовый характер. Выступления против еврейского государства проходили не только на его собственной территории, но и в Бахрейне, Саудовской Аравии и Ираке. В причинах этой пока еще не перевернутой черной страницы современной истории Ближнего Востока будем разбираться с научным сотрудником Института Востоковедения Российской Академии Наук Татьяной Карасовой. Татьяна Анисимовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну скажите, пожалуйста, само создание государства Израиль в 1948 году, которое, мы знаем, было активно поддержано Москвой, Советским Союзом и лично товарищем Сталином, заложило, запрограммировало такой конфликт или все-таки можно его было избежать?
Давайте начнем с банальности, что история не знает сослагательного наклонения.
Совершенно согласен.
Однако дело в том, что вот это вот решение Генеральной Ассамблеи ООН о разделе Палестины на два государства было принято еврейской частью этой Палестины и отвергнуто арабской. И сразу после того, как это было принято и закончен британский мандат на Палестину, было провозглашено государство Израиль, а арабское нет. И началась первая война, так называемая война за независимость, как ее называют израильтяне, потому что именно арабы не были довольны этим решением Генеральной Ассамблеи ООН. Но то, что конфликт начался задолго до этого, уже по мере процесса колонизации еврейских поселений в Палестине, это было совершенно очевидно. И история показала, что когда делят одну территорию пришельцы и коренное население, и оба, кстати, этих анклавов и частей палестинского населения считают своей родиной, это всегда очень долгий конфликт. Что получилось в 87 году, если вы хотите сразу перейти к этому вопросу?
Да-да, если можно.
Конфликт зрел постепенно. Но двигателем этого конфликта и двигателем нарастания национального сопротивления палестинцев послужили итоги войны 1967 года, когда в результате этой войны государство Израиль аннексировало часть палестинских территорий и арабских территорий. И вот эта аннексия, эта оккупация, с которой нельзя было мириться, она, естественно, стала причиной и самого длительного в истории конфликта, и ряда восстаний, и ряда военных действий на территории Палестины. Да и сейчас та же самая причина вызывает постоянные налеты ракет на территорию Израиля, с территории Газы. Этот конфликт не решен. 87-й год. Когда на палестинских оккупированных землях западного берега Палестины и сектора Газа постоянно возникали новые израильские поселения. Они делили палестинские территории, делали эту землю прерывным для палестинского населения, и не было никакой надежды на решение этой проблемы. Параллельно развивалось палестинское национальное движение, которое возглавила Организация сопротивления Палестины. А в это время, в конце 80-х годов, к власти в Израиле пришло очень странное правительство, правительство национального единства, которое возглавлял, с одной стороны, Шамир, лидер правонационального блока, с другой стороны, Шимон Перес, который стоял во главе левосионистского движения. Естественно, это правительство ничего не могло сделать. И вот это состояние статус-кво, когда расширялись поселения, когда не было прав, когда не было какого-либо работающего плана урегулирования этой проблемы, и стало, в общем-то, триггером этой интифады.
Вот, кстати говоря, есть цифры по поводу того, сколько погибло человек в результате первой интифады. Порядка 1200 палестинцев и 170 израильтян. Но, я так понимаю, все-таки израильское государство довольно жестко действовало в отношении тех, кто поднимал руку на полицейских и на мирных граждан.
Вы знаете, вообще вот эта интифада, в отличие от второй, она была спонтанным явлением. Никто этого не ожидал. И началась эта интифада с того, что подростки, мальчишки, начали бросать камни в израильские машины, в израильтян и, естественно, в поселенцев. И вот потом, когда то, что вы уже упоминали, вспыхнула целая волна сопротивления. Говорилось о том, что достаточно одного камня, чтобы это переросло международное волнение и движение. Даже организация палестинцев ООП была не готова к этому восстанию. Тем более, как и израильские военные и политики, они сначала даже не смогли правильно оценить смысл этого восстания. Они решили, что это просто мальчишки. И очень просто и быстро подавить эти выступления. И начались аресты, депортации, ввод израильской армии на территории. И вот тогда поднялось все население. Начались действительно стычки. Единственное, что я хочу сказать, что не было еще того, что впоследствии мы назовем терроризмом. Да, горели шины, да, горели машины, да, были стычки, да, погибали люди с обеих сторон. Но это еще было первое выступление. И недаром ее называют революцией камней.
Ну да, спонтанное насилие. Кстати, извините, ведь до сих пор мы иной раз видим кадры, современные кадры, там тоже подростки кидают камни. То есть вот эта традиция, она до сих пор сохраняется. Ну, традиция уж, конечно, плохая, но что тут говорить?
Ну, не традиция, конечно.
Ну, уже традиция, можно сказать. За 40 лет с лишним, да.
Да, применение насилия, когда само по себе оружие применялось довольно редко. Ну, были коктейли Молотова, но не было выстрелов в упор, не было взрывов и так далее. Вот это вот первая интифада.
Вот, кстати говоря, в 93-м году было мирное соглашение подписано, и для палестинцев ограниченное самоуправление стало возможным в том же секторе Газы и на Западном берегу. Каким образом удалось добиться такого решения? Понятно, что это было временное, может быть, тактическое мера, потому что потом вторая интифада началась через несколько лет. Но, тем не менее, на тот момент вот каких-то компромиссов удалось добиться. Как это получилось?
Не просто компромиссов, а было два мирных соглашения ООП и Иордании, которые, кстати, де-факто дезавуированы, а де-юре еще нет. Я как раз была в это время в Израиле, я все это видела. Это все было на моих глазах. Знаете, этому предшествовал целый процесс. Процесс того, что эта интифада показала, что, в принципе, вот этого статус-кво, ни мира, ни войны, такая вязкая оккупация и насилие, такое, надо сказать, мирненькое насилие, да, оно не приведет ни к чему хорошему. Появляется многочисленный план урегулирования, ничего этого не помогло. И только когда пришло понимание международной общественности, я и подчеркиваю это, что необходимо за один стол посадить обе стороны, то тогда появился план Мадридской конференции. И вот эта Мадридская конференция, она выработала такой механизм, когда можно посадить и палестинцев, и израильтян. И были два спонсора, это Россия и Соединенные Штаты Америки. И вот это стало, так сказать, формулой будущего процесса Осло. Вдруг оказалось, что да, можно разговаривать. Не прямо, а со стороны оккупированных территорий приехала делегация. К сожалению, эта делегация не имела слишком много прав. Всего управлял Арафат и ООП. И они, в общем-то, получали инструкции, потом докладывали о том, что удалось и о чем удалось поговорить. Но это была первая попытка договориться. И вот на основе этой мирной конференции и появилась возможность процесса Осло, когда началась подготовка к мирным соглашениям. Это был прорыв. Сейчас, к сожалению, когда в Израиле правит бал правый консерватизм и, в общем-то, усилились крайне националистические явления, Осло вспоминают как жуткое зло и жуткую опасность. И даже есть такое выражение: «Слава Богу, что мы отошли от края этой пропасти». А ведь это потерянный шанс.
Буквально один вопрос про вторую интифаду, которая началась, ну, опять-таки, формально так считается, осенью 2000 года, и она, по сути дела, не закончилась и до сих пор. Уже вот несколько лет назад появилось понятие интифада ножей, когда нападали палестинцы на израильтян с ножами и прочими бытовыми предметами. Вот о чем хотелось бы спросить. Тогда формально Ариэль Шарон, лидер Ликуда, посетил храмовую гору в Иерусалиме, а это абсолютно священное место и для евреев, и для арабов. У арабов там мечеть Алякса знаменитая, а евреи считают, что там будет возведен третий храм, да, там были первые и вторые иерусалимские храмы, будет третий, который вот станет духовным центром всего человечества, не только еврейского мира. То есть получается, что проблема храмовой горы, она неразрешима.
Я хочу уточнить. Дело в том, что вот нападение с ножами и самовзрывательные вот эти вот акции террористические начались гораздо раньше.
Назвали интифадой ножей их буквально пару лет назад.
Да, но это началось как раз во время мирного процесса, когда каждую неделю гремели взрывы и убивали ножами и так далее и тому подобное. Сейчас это приобрело такую функцию постоянного страха, когда немотивированные убийства прохожих там, например, особенно на границе Восточного и Западного Иерусалима, сочетаются с тем, что начался не только личный терроризм, но и усилился обстрелы территории государства Израиль и так далее и тому подобное. Начались то, что, к сожалению, есть и в Европе, подожженные автобусы, автомобили, которые таранят толпу и так далее и тому подобное. Что означала вторая интифада? Вообще, в центре этой проблемы стоит проблема Иерусалима. Проблема священного города, который является святой для мусульман и для евреев. И, безусловно, никто из них не может делить этот город. Административно уже делится Западный и Восточный Иерусалим. Но как разделить Храмовую гору, где место поклонения и израильтян, и палестинцев? Там введено международное наблюдение, там есть программа пребывания тех или иных, но это, в общем-то, бомба. И когда Шарон решил посетить Аляксу, он прекрасно понимал, что это тоже бомба. Он не ожидал, конечно, не программировал и не предсказывал, что начнется сразу же вторая интифада, но это была осознанная провокация. Он хотел этим самым подчеркнуть, что он тот самый израильтянин, который может в какие-то часы посетить это святое место, но он был не просто израильтянин, он был премьер-министром. Притом в глазах палестинцев он был человек, который всю жизнь воевал с палестинским народом. И даже в самом Израиле его звали господин Бульдозер.
Он же был генералом, если не ошибаюсь.
Не просто генералом. Он был человеком, который, в принципе, принес победу во многих военных действиях.
И в шестидневной войне он принимал активное участие.
Да, но там был свой герой, это Рабин. И он тоже, он, безусловно, не был такой войны, где бы генерал Шарон не вел вперед израильские войска. Он покрыл себя славой, конечно. Безусловно. А в глазах палестинцев он, конечно, был человек, который принес страдания палестинскому народу. И вот это послужило началом интифады Аль-Акса, как ее называют. Она переросла в вялотекущую. Наверное, вы правильно сказали, что в каком-то смысле интифада не утихает, принимает новые формы.
Но, по крайней мере, такого мирного соглашения, которое было подписано в 1993 году, пока еще нет. Спасибо вам большое, Татьяна Анисимовна, научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Татьяна Карасова.
Интервью на радио «Спутник».